Вы, наверное, видели, как рисуют своих родителей дети. На детских рисунках родители не очень на себя похожи. Но они этими рисунками дорожат, потому что ценность такого рисунка не в мастерстве живописца, а в чувствах, вложенных в этот рисунок ребенком. Нечто подобное можно сказать и о современном человечестве. Мы с вами отнюдь не совершенные подобия Бога, но мы не перестаем быть Его образами. И поэтому мы обладаем достоинством, честью и высоким положением.
Это второй урок из серии «Что есть человек?». И мы назвали его «Образ Божий», потому что будем говорить о том, что означает быть образом Божьим. В предыдущем уроке мы отметили, что быть сотворенным по образу Божьему означает быть изображением Бога. Так в древнем мире по всему царству размещались скульптуры или статуи царя, чтобы напомнить гражданам о милости и величии их властелина и побудить их к послушанию, а также чтобы дать им уверенность в его присутствии с ними. Подобным образом и человек служит подобием Божьим. Как сказано в книге Бытие 1.27, «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Человек является носителем образа Божьего, напоминая всему творению о Божьем могуществе, его власти и его благости. Через человека Бог царствует над миром и всеми сотворенными существами. В этом уроке мы рассмотрим три аспекта призвания образа Божьего. Во-первых, мы обратимся к понятию образа Божьего как нашей должности или роли, которую мы исполняем в творении. Во-вторых, сосредоточим внимание на свойствах, которыми мы наделены как образ Божий. И в-третьих, обратимся к теме отношений. Сначала посмотрим, какую роль мы исполняем как Божий образ. Обязанности человека как Божьего образа основаны на той власти, которой Бог наделил человека. Как нам уже известно из первого урока, Бог поручил нам править творением от Его имени. Послушайте отрывок из книги Бытия 1:27-28. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Писание говорит, что мы созданы по образу Божью, и сразу же указывает, что нам поручено управлять творением. Итак, одна из обязанностей образа Божьего – это роль управителей творения. Выражаясь современным языком, мы – представители верховного правителя или вассальные правители. Исследуя наши обязанности, мы сначала посмотрим, какую роль в библейские времена играли образы лжебогов, и во-вторых, исследуем, как понимание роли лжебогов поможет нам понять свою роль образов Бога истинного. Какую же роль играли в древности образы лжебогов? В целях урока мы сосредоточим внимание на двух видах образов – образах лжебогов и образах царей. Сначала поговорим об идолах.
Исследования древних ближневосточных религий показывают, что поклонение идолам в те времена было явлением распространенным. Идолам поклонялись как источнику силы и благословений. Но Бог запретил своему народу изготавливать подобие или изображение Бога. Главная причина этого запрета в том, что Бог есть Дух. Он не ограничен пределами физического тела или образа. Бог могуществен и велик, и поклоняться Ему нужно в Духе и истине, а не через материальные предметы.
Идолы обычно изготавливались вручную. Одни предназначались не только для того, чтобы служить видимым изображением богов. Считалось, что в процессе изготовления идола в него вселяется изображаемый им бог. Вот почему в древних религиях идолов почитали. Идолы служили напоминанием, что боги пребывают со своими народами. Таким образом, идолы не только представляли богов, но и иногда становились их заменой. Исторические свидетельства этого можно найти на египетской стеле, камне, датированном временами египетских пирамид, около 3-го тысячелетия до Рождества Христова. Надпись поясняет, как бог Пта создал идолов, чтобы в них обитали другие боги. Перевод этой надписи приводится в книге Джеймса Генри Брестеда, опубликованной в 1912 году. Development of Religion and Thought in Ancient Egypt. Пта, согласно их желаниям, создал подобие тел для них. Затем они вошли в свои тела, изготовленные из разных пород дерева, камня и металла. Пророк Аввакум, глава 2, стихи 18 и 19, писал: «Что за польза от истукана, сделанного художником? Горе тому, кто говорит дереву «встань», и бессловесному камню «пробудись». Научит ли он чему-нибудь? Вот, он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет». Аввакум разоблачал ложные мнения, что божественное могущество или дыхание пребывает в идолах и дает им силу отвечать своим поклонникам. Пророк утверждал, что это заблуждение. Это говорится и у пророка Исаии, глава 44, стихи с 13 по 20. Бог указывает, что плотник изготовляет идола и из того же куска дерева разжигает огонь, чтобы приготовить пищу. Людям должно быть очевидно, что идол не имеет никакой силы. Мы читаем у Исаии, глава 44, стихи с 13 по 20. Плотник рубит себе кедры, берет сосну и дуб, и это служит человеку топливом. И часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола, и повергается пред ним. Нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать, буду ли поклоняться куску дерева, не обман ли в правой руке моей. В древности идолопоклонники верили, что если они предложат идолу пищу или еще как-то окажут почтение, это принесет славу их богу и принесет пользу им. Но в действительности идолы бессильны. Писание учит нас, что на самом деле лжебоги – это бесы. Например, об этом говорится во Второзаконии 32:17, в Псалме 105 стих 37 и в первом послании к Коринфянам 10:20. Некоторые лжебоги являются плодом воображения. Но все идолы бессильны и бесполезны.
Писание не отрицает, что идолы являются образами богов, но Библия утверждает, что идолы представляют лжебогов и что эти образы бессильны. Но ложные религии древности могут помочь нам понять, что люди тех времен понимали под образом Бога. Мы осознаем, что в те времена образ Бога был священен. Образ служил представителем Бога. Образ был выражением веры в Бога. Через образы распространялась слава этих богов. Считалось, что через них боги пребывают со своим народом и благословляют его.
Мы говорили о том, что образами лжебогов являются идолы. Теперь поговорим о царях, людях. В древности во многих культурах Ближнего Востока царей называли образами богов. Частично потому, что по убеждению людей в царях, как и в идолах, боги особым образом присутствовали. А еще потому, что царь выражал или олицетворял волю своего бога. Цари должны были знать волю Бога и проводить ее в своем царстве. Например, в Египте в период Нового Царства, начавшийся около 1550 года до Рождества Христова, фараонов стали называть образами богов, и во времена Ветхого Завета этот обычай по-прежнему существовал. Яхмоса, или Ахмоса I, правившего в XVI веке до Рождества Христова, называли образом Ра, бога солнца. Аменхотепа III, правившего в XIV веке до Рождества Христова, называли живым образом бога Амона. Амон-Ра сказал Аменхотепу III: «Ты мой возлюбленный сын, мой образ. Я поручил тебе мирно править землей». Итак, мы видим, что фараонов считали образами богов, и от имени этих богов они правили их земными царствами. Считалось, что они, находясь в особой милости у богов, поддерживают постоянное общение с ними и исполняют их волю. Нечто подобное мы находим и в царствах Месопотамии, например, в Ассирии. Царей называли образами Шамаша, бога солнца, или Мардука, главного бога в ассирийском пантеоне, или Ваала, или Баала, что означает «владыка». А иногда царя просто называли образом бога, не указывая конкретного божества. Например, государственные архивы Ассирии, том 10, глава 10, содержат письмо от священника Адат-Шуму-Узура к царю Эзархаддону, датированное примерно 681-669 годами до Рождества Христова. Адат-Шуму-Узур пишет: «Человек есть тень бога, а царь есть образ бога». В предыдущем письме Адат-Шуму-Узур говорил, что Эзархаддон и его отец, правитель Ассирии, Сеннахирим, являются образами вила. Итак, он не говорит, что только царь является образом бога. Он указывает, что царь более близок к богу, чем простые люди, и поэтому более подобен богу. Слова Адат-Шуму-Узура «человек есть тень бога» позволяют предположить, что в древности на Ближнем Востоке признавали, что образ бога люди могут отражать в разной степени. Возможно, они верили, что цари уподобляются богам в большей степени. Но и обычных людей также считали божьими образами в меньшей степени, как бы тенями. В любом случае, использование слов «образ бога» по отношению к людям помогает нам понять, как первые читатели Моисея понимали его учение в книге «Бытие». Можно сделать вывод, что в древности под словами «образ Божий» люди прежде всего подразумевали царей, поскольку цари воплощали власть и волю своих богов. И потому, слыша слова «образ Бога» в отношении к людям, могли предположить, что речь идет о должности царя. Мы с вами исследовали, какую роль в библейские времена играли образы лжебогов. Теперь рассмотрим, что Писание говорит о людях как образах истинного Бога. Бытие, глава 1, рассказывает нам, что Бог сотворил мир и упорядочил его за неделю. И в шестой день творения, в последний рабочий день недели, Он сотворил человека. Вот что сказано в книге Бытие 1.26. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Первое, что Писание говорит о человеке, это то, что мы – образы и подобия Бога. С точки зрения Бога, это важное свойство человека.
Когда Библия говорит о том, что человек сотворен по образу и подобию Божию, она указывает, что в своей сущности и поступках люди подобны Богу. И первое определение помогает понять второе. Итак, мы суть образы Божьи, а слово «подобие» поясняет для нас смысл слова «образ». Мы похожи на Бога, но не во всем и не в точности. Мы не копия Его, мы лишь уподобляемся Ему, и это процесс, а не состояние. Нужно помнить главное – мы являем Бога своим существом.
Наше исследование человека как образа истинного Бога делится на три части. Во-первых, мы рассмотрим значение библейских слов «образ» и «подобие». Затем мы поговорим об Иисусе Христе как о совершенном образе Божьем. И в-третьих, мы обрисуем ту власть, которая дана человеку как образу Божьему. Сначала рассмотрим значение слов «образ» и «подобие». слова «образ» или на иврите «целым» и «подобие» на иврите «думут» не тождественны, но их значения во многом пересекаются. Образом может называться вытесанный из дерева или литой истукан, как, например, в книге «Числа» 33:52 и в 4 Царств 11:18 и у Иезекииля в главе 7 стих 20 и в главе 16 стих 17. Это могут быть изваяния, как, например, золотые мыши, которых вернули вместе с Ковчегом Завета, 1 Царств 6:5-11. И это могут быть тени или отражения, как в Псалме 39:6 и Псалме 72, стих 20. В отличие от слова «образ», слово «подобие» никогда не обозначает идола. Оно может обозначать статую, например, бронзовые тельцы из второй книги Паралипоменон 4:3. Также этим словом обозначается набросок, например, план алтаря, 4 Царств 16:10. Во многих писаниях Ветхого Завета этим словом сравнивается вид или звук, например, шум на горах Исаия сравнивает с шумом как бы от многолюдного народа, Исаии 13:4. Это слово использует Иезекииль, описывая явление славы Божьей, Иезекииля, главы 1 и 10. Пророк говорит, что в видении видел существа, подобные четырем животным, и сияние, подобное радуге. И Даниил, описывая небесного посланца, говорит, что он похож на человека. Книга Даниила 10:16. То есть, по значению слова «образ» и «подобие» близки, поскольку оба относятся к чему-то похожему на реальную сущность. Так, человек является образом или подобием Бога, поскольку мы уподобляемся Ему в силе, власти и благости. Несомненно, эти качества присущи нам лишь в мизерной степени, но все же они указывают на Бога как их источник. Многие богословы считают, что использованные вместе слова «образ» и «подобие» представляют более обширное значение, что «образ» указывает на наше сходство с Богом, а подобие подчеркивает отличие человека от Бога, чтобы мы не впали в заблуждение и не предположили, что подобны ему во всем. Кроме Бытия 1.26, слова «образ» и «подобие» вместе используются только в 5 главе, стих 3. Здесь сказано, что Сив был образом и подобием своего отца, Адама. Конечно, быть образом и подобием Отца земного значит не совсем то, что значит быть образом и подобием Бога. Адам и Сив принадлежали к роду человеческому, и только Бог есть Бог. Как пишет Павел к Римлянам 3:30, «Один Бог». Это говорится и в других посланиях. 1 Коринфянам 8:6, Иакова 2:19. Писание свидетельствует, что мы лишь уподобляемся Богу и никогда не станем маленькими богами. Даже в новых, прославленных телах, на новых небесах и новой земле мы останемся тварными существами, и Бог всегда будет бесконечно более велик. В то же время подобие между Адамом и Сифом побуждает нас видеть в человеке более чем просто отражение каких-то качеств Бога.
Когда мы осмысливаем, что значит «сотворены по образу Божьему», мы понимаем, что в чем-то похоже на Него. Нужно помнить, что образ Божий не означает «маленький божок». Иными словами, некоторые наши качества уподобляют нас Ему. Например, мы способны творить. Мы не можем творить экс-нихило из ничего. Но всякий раз, когда человек занимается созидательной деятельностью, это отражение в нем божественного образа. Кроме того, мы способны делать нравственный выбор. Мы способны выбрать то, что правильно, и отвергнуть плохое. Эта нравственная способность также является отражением образа Божьего в нас. И тот факт, что мы способны понимать мысли Божьи и размышлять о Божественном, также уподобляет нас Ему.
Исходя из библейских терминов «образ» и «подобие», богословы вывели несколько заключений. Некоторые из них акцентируют внимание на власти Бога над творением, другие указывают на призвание человека в мире, а третьи подчеркивают тот факт, что мы наделены многими свойствами Бога, которые отличают нас от животных. Все эти выводы верны. Мы являем образ и подобие Бога, царствуя над творением, как слуги Божьи. И мы наделены необходимыми дарами и свойствами для исполнения этих обязанностей. Мы рассмотрели обязанности людей как образов истинного Бога в контексте понятий «образ» и «подобие». Теперь обратимся к Иисусу Христу как совершенному образу Божьему.
Будучи Богом во плоти, Иисус, единственный изо всех когда-либо живших людей, совершенен. Он безгрешен и совершенен во всех проявлениях человеческой личности. Более того, как Мессия или Христос, Он царствует над Божьим Царством как Царь-человек. И, конечно, Бог в нем присутствует особо, более чем в каком-либо другом человеке, потому что Иисус сам есть Бог. Итак, совершенный пример того, каким должен быть образ Божий, нужно видеть в Иисусе.
Апостол Павел писал 2 Коринфянам 4, 4-5. «Для неверующих не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы – рабы ваши для Иисуса». Здесь Павел указал, что Христос является образом Божьим в особом смысле, отличающим его от всех других людей. Во-первых, он соотносит образ Божий в Иисусе с присущей ему как Богу божественной славой, и во-вторых, он подчеркивает его человеческий статус Господа или Царя. Как совершенный образ Бога, Иисус являет Божью славу так, как творение ее явить не может. Как Павел учит Колоссянам 2:9, Бог во всей полноте пребывает во Христе, и во Христе явлены все свойства и все качества Бога. Поэтому, когда Христос явил свою славу, обычно видимую как блистающий яркий свет, тем самым Он видимым образом явил нашего триединого Бога. Но откровение Его славы значительно глубже. Оно включает Его неотъемлемое достоинство, славу и хвалу, которой Он достоин. Все это также относится к Богу во Христе. Как сказано в послании к евреям 1:3, «Сын, будучи сияние славы, и образ ипостаси Его». И, как указывает сам Иисус, Иоанна 14:9, «Видевший Меня, видел Отца». Апостол Павел также сказал, что Иисус есть совершенный образ Бога, поскольку Он Господь. Слово «Господь» означает, что Иисус в полной мере осуществляет власть Бога над творением. Представлять Бога, владычествуя над творением, было поручено человеку. Бытие 1, стихи с 26 по 28. Как царь над искупленным человечеством, в совершенстве исполнивший Божий закон, Иисус исполняет эти обязанности безукоризненно. Послушайте, как описывает Павел славу и царское достоинство Иисуса как Божьего образа. Послание к Колоссянам 1, стихи с 13 по 18. «Бога, введшего нас в царство возлюбленного Сына Своего, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано, и Он есть глава тела Церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». Иисус есть образ Божий, поскольку Ему принадлежит верховенство и превосходство во всем. Он – царь своего царства. Он первородный, наследующий творение. Всякое начальство и власть от Него, потому что Его власть над всем. Он – глава Церкви. Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Он есть совершенное воплощение Божьей силы и славы и образец человеческого царствования и власти.
Иисус есть совершенный образ Бога. Как сказано в 1 Коринфянам 15:45, Иисус – последний Адам, сила Божья. Божья сверхъестественная сила явлена в совершенстве Иисуса, потому что Он стал человеком, который не совершил греха, человеком, который был рожденным безгрешным. Если мы перечитаем Матфея 1, 19 и 20, мы увидим, что Иисус не унаследовал свой дух от Иосифа, от Марии, от рода Адама. Его дух – это Дух Святой. Поэтому, хотя Иисус был человеком из плоти и крови, его совершенство в жизни – проистекало из внутреннего совершенства. Его святость происходила от внутренней святости. Иисус есть совершенный образ Бога, поскольку Он не согрешил. Евреям 4:15, хотя как человек Он был искушен, но Он не согрешил. Он был безгрешен в мыслях, безгрешен в словах, безгрешен в поступках. В течение всей жизни, когда он исполнил все угодное Богу, он оставался безгрешен. В Иисусе Христе нам дан совершенный образ Божий и пример совершенной жизни.
Ни один человек не способен столь совершенно являть Бога, как Иисус Христос. Но мы, тем не менее, остаемся в полной мере образами Бога, а не просто Его тенями, как считали ассирийцы. Мы и сегодня правим творением от Его имени, исполняем Его волю и отражаем Его славу, хотя Христос во всем этом превосходит нас. И Павел имел основание сказать 1 Коринфянам 11:7: «Муж есть образ и слава Божия». Итак, исследовав значение слов «образ» и «подобие», сосредоточив внимание на Иисусе как совершенном образе Бога, мы обсудили наши обязанности образов истинного Бога. Теперь обратимся к теме нашей власти. Когда Писание говорит о человеке, оно соотносит нашу роль образов Божьих с авторитетом, властью, которая нам дана на земле. Это согласуется с тем, что в древности на Ближнем Востоке царей воспринимали как особые образы богов, от имени которых они и правили. Но Писание наделяет подобным авторитетом и властью не только царей. Все люди, и мужчины, и женщины, молодые и старые, независимо от их происхождения, являются соправителями Бога, задача которых – исполнять на земле Его волю. Ради этой цели Бог сотворил человека, и эту роль ему предписал исполнять. Послушайте еще раз отрывок из книги Бытия 1, 27 и 28. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог. И сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Как сказано, от Бога мы получили полномочия наполнять землю Его образами, владычествовать над Божьими творениями и править землей». Мы наполняем землю, умножая количество Божьих образов в этом мире. Это означает, что мы можем и должны населить этот мир, повсюду распространяя Божье присутствие и человеческую культуру. Мы приручаем животных, разводим их, защищаем их. Мы подчиняем себе землю, занимаясь сельским хозяйством и используя природные ресурсы, окультуривая дикие места. В первой и второй главах Бытия речь идет именно об этом. Люди должны распространять пределы Эдемского сада, включая в него всю землю, чтобы вся земля стала местом, достойным пребывания Бога. Чтобы Божье присутствие наполнило землю так же полно, как когда-то оно наполняло Эдем. Наша роль образов Божьих поднимает человечество на действительно царственный уровень. Бог поставил нас управлять и распространять и распоряжаться Его царством. Мы обладаем особым царским достоинством. И, следовательно, относиться друг к другу мы должны с соответствующим уважением и почтением.
Бытие говорит, что человек был сотворен по образу Божьему и его подобию. Один из аспектов этого значения состоит в том, что сотворение Адама и Евы по образу Божьему означало, что они сотворены детьми Божьими. И то, что человечество состоит в особых отношениях с Богом, наделяет нас особым достоинством и дает нам и исключительное положение в творении среди других созданий Божьих. Мы – царственные сыны и дочери Божьи, и это означает величайшее достоинство и особую ответственность.
Признавая оказанную нам честь, мы должны сознавать, насколько Бог выше нас. Мы во всем подотчетны Ему. Он – наш Творец, и мы – Его творение. Мы не боги, только Он. Властью, которую мы имеем, нас наделил Он. И правление от имени Бога нам надлежит осуществлять не иначе, как со смирением.
Важно понимать, что такое быть сотворенным по Божьему образу. Это значит, что мы действительно похожи на Бога, и обладаем данными им полномочиями. Мы его представители и находимся в особых отношениях с ним и также в особых отношениях друг с другом. И необходимость подчинения Богу предполагает необходимость жить в соответствии с определенным Богом предназначением. Но мы согрешили против Бога, и эти отношения нарушены, но они должны быть восстановлены. И только подчиняясь Божьей власти, мы способны в своей жизни отражать Бога.
В своем правлении землей мы всегда подчиняемся нашему великому Богу и Царю Небесному. Поэтому, исполняя предназначение Божьего образа, мы должны всегда стремиться исполнять не свою, а Его волю. Мы должны трудиться, чтобы воля Божья исполнялась на земле так же, как она исполняется на небесах. И делать это так, чтобы приносить Ему славу. Мы рассмотрели, что означает образ Божий в человеке, исследовав нашу роль. И теперь посмотрим, какими свойствами Бог наделил нас в этой роли.
В систематическом богословии обычно говорится, что образ Божий в человеке проявляется в свойствах, которыми Бог похож на нас. Бог наделил нас полномочиями. Он великий царь, а мы от Его имени царствуем над творением. Но мы также наделены многими качествами, которые напоминают качества Бога. Например, мы способны мыслить, рассуждать и планировать. Мы совершаем нравственный выбор, и мы также бессмертные духи. Безусловно, Бог бесконечно превосходит нас мерой и совершенством этих качеств. И все же мы этими качествами обладаем.
Мы сосредоточим внимание на трех категориях свойств, которыми человек подобен Богу. Во-первых, мы рассмотрим нравственные свойства человека. Затем мыслительные способности, и в-третьих, мы исследуем духовные качества. Итак, начнем с нравственного аспекта человеческой личности. Под нравственным аспектом понимается способность человека различать, что правильно и что неправильно, отличать добро от зла. В Писании правильными и добрыми называются те понятия, действия и чувства, которые Бог одобряет и благословляет. А неправильными и злыми Писание называет те понятия, действия и чувства, которые Бог запрещает и наказывает. И мы, будучи сотворены по образу Божьему, наделены способностью различать добро и зло. Грехопадение повредило наши нравственные представления, но они не уничтожены полностью. Более того, нравственные свойства верующих находятся в процессе восстановления. Рассмотрим нравственные свойства Адама и Евы в Эдемском саду. Адам и Ева понимали, что должны охранять этот сад и заботиться о нем, как велел Бог, Бытие 2.15. И они признавали эти обязанности благом с нравственной точки зрения. Они также понимали, что не должны есть от дерева познания добра и зла, потому что Бог запретил это, Бытие 2.17. Иногда христиане ошибочно полагают, что прежде чем Адам и Ева вкусили от древа познания, они не умели отличать добро от зла. Но это явно ошибочное мнение. Так как Ева была способна объяснить змею, Бытие 3.2 и 3, что ей позволено делать, а что не разрешено. После того, как Адам и Ева вкусили от запретного плода, они действительно обрели знание. Но Писание говорит об этом знании не как о знании добра и зла. Как мы читаем в книге Бытие 3.7, «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги». Слово «наги» здесь подразумевает не только наготу тела, но и стыд и незащищенность. Это слово используется еще раз у пророка Исаии 47.3, где Бог говорит «Откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой, совершу мщение и не пощажу никого». Когда Адам и Ева вкусили от запретного плода, это действительно дало им знание, сознание их слабости. Пока они были послушны Богу и благословенны, ничто не могло испугать или повредить им. Но они не сознавали, что их успех и безопасность были Божьим даром и результатом их послушания. Они также не понимали, что согрешив, они утратят эту защиту и попечение. Они это поняли после того, как вкусили от запретного плода. Они научились не различать добро и зло лучше. Они узнали о сущности и о последствиях того и другого. То есть, что касается наших нравственных атрибутов, то грехопадение сказалось на нашей способности судить о добре и зле. Как пишет апостол Павел к Титу 1.15, «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть». Наш ум и совесть повреждены грехом, и люди не способны правильно оценивать добро и зло. В этом смысле мы стали падшими образами Бога. Более того, мы утратили способность к подлинно нравственным действиям, которые угодны Богу. Апостол говорит о неверующих так, Титу 1.16. «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу». А в послании к Римлянам 8, стихи 7 и 8, он добавляет: «Плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Такое пояснение мы встречаем также у Луки, глава 6, стихи с 43 по 45, у Иоанна, глава 15, стихи 4 и 5, и в послании к Евреям 11.6.
Грехопадение человека – влияет и на нравственные суждения современных людей. Один важный аспект такого влияния мы видим уже в истории грехопадения. Как поступают Адам и Ева после грехопадения? Они прячутся от Бога. Они не хотят признавать свою ответственность за грех. Если читать дальше, мы сразу встречаем историю Каина и Авеля в 4 главе Бытия. И когда Каин убивает своего брата, в этом мы видим разрушительное воздействие греха на нравственность человека. Далее история потомков Каина открывает нам гордыню и высокомерие, присущие теперь человеку. Итак, если не предвзято читать повествование книги Бытия, то нам откроется глубина воздействия греха. Далее в Писании мы находим и богословские рассуждения об этом. Вспомните Псалом 50, исповедание Давида, где он говорит, что во грехе зачала его мать. Мы не научаемся греху по ходу нашей жизни, под влиянием окружения. Грех глубоко сидит в нас, и ясное и полное учение об этом содержит Новый Завет. Например, Павел говорит, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Первое послание Коринфянам. Что те, кто не во Христе, подавляют истину неправдою и заменили истину ложью, и поэтому способны делать только непотребство, безбожие, животворящие, восстанавливающие благодати, мы не можем поступать так, как угодно Богу.
В некоторых богословских традициях считается, что в результате потери способности к нравственной оценке вместе с праведностью и святостью в нас был утерян и образ Божий. Однако Писание все же говорит о грешном человеке как о образе Божьем. Например, в Бытии 9.6 осуждается убийство, потому что человек есть образ Божий. А в послании Иакова 3.9 запрещается проклинать человека по этой же причине. И большинство богословов считают, что Божий образ в человеке был не уничтожен, а поврежден. То есть грехопадение повредило наши нравственные свойства. Но хорошая новость состоит в том, что когда мы приходим к вере во Христа, Бог начинает восстанавливать в нас этот аспект нашей личности. Как сформулировал Павел к Ефесянам 4:24, верующие облекаются в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. А новый человек включает все аспекты нашей сущности, в том числе способность к правильным нравственным суждениям и к поступкам, угодным Богу. Наши знания, праведность и святость восстанавливаются во Христе. Мы становимся более по Богу, Божий образ становится виднее в нас. Рассмотрев нравственный аспект человеческой личности, перейдем к ее рациональному аспекту.
Учение об образе Божьем человеке ассоциируется с интеллектуальными способностями человека. Прежде всего, нужно отметить, что грехопадением образ Божий в человеке был поврежден, но не разрушен полностью, и мы по-прежнему являемся его носителями. И, возможно, лучше всего помогает нам это понять сохранившаяся у нас способность мыслить и действовать рационально. Иными словами, люди, несмотря на грехопадение, сохранили способность рассуждать и принимать осмысленные решения и различать добро и зло. Это свойство человека очень ясно показывает, что с момента сотворения человека закон Божий вложен в нас, знание Божьего закона вложено в самую сущность человека, в наш ум и совесть. Итак, апостол Павел говорит, что и язычники, не получившие закона как евреи, по своей природе, и все мы по своей природе, способны делать нравственный выбор, ибо что можно знать о Боге, явно для них.
Со времен ранней церкви христиане понимали образ Божий в человеке как способность к рациональному мышлению и осмыслению сложных чувств. Она проявляется уже в Эдемском саду, Бытие, глава 2, стихи 19 и 20. Здесь Адам, пользуясь своей властью Божьего образа, дает животным соответствующие имена и оценивает их способность помогать ему управлять творением. Частично мы утратили эту способность из-за грехопадения. Библия говорит о безумии сынов человеческих. Экклесиаст 9:3. И их испорченности. Иеремия 17:9. В других местах говорится о том, что мы утратили способность понимать, что Бог показывает и говорит нам. Мы видим это в том, что израильтяне не разумеют великих знамений и чудес, совершенных для них Богом. Второзаконие 29, со 2 по 4. В Евангелии от Иоанна 8, стихи с 43 по 47, Иисус называет неверующих сынами дьявола, отца лжи. Вот почему они верят лжи и не способны принять истину. Послушайте, что говорит апостол Павел Ефесянам 4:17-18. «Как поступают язычники по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их». Наша способность мыслить и видеть мир Божьими глазами повреждена грехом. Но в какой-то мере эта способность у нас сохранилась. Мы по-прежнему обладаем умственными способностями и чувствами, хотя они и повреждены. Например, в Римлянам 1:19-20 мы узнаем, что даже неверующие в достаточной мере владеют разумом, чтобы признать существование Бога и некоторые аспекты его невидимых свойств и божественной природы. Жан Кальвин, годы жизни 1509-1564, в своем труде «Наставления в христианской вере» утверждал, что падшее человечество не утратило способности рационально мыслить. Он писал, том 1, книга 2, глава 2, параграф 15. «Когда мы видим, что в книгах языческих писателей изливаются восхитительный свет истины, мы должны признать, что природа человека, хотя она и утратила свою целостность и глубоко развращена, по-прежнему украшена многочисленными Божьими дарами. Если единственным источником истины мы считаем Дух Божий, то не станем презирать истину, где бы она ни проявлялась, если только не хотим оскорбить Дух, ибо злословить дары Духа значит презирать и оскорблять Его самого». Благая весть о спасении для верующих содержит многие благословения, как указывает Павел 1 Коринфянам 2, стихи с 11 по 16. «Бог дал нам Святого Духа и ум Христов, чтобы мы снова научились видеть реальность Божьими глазами». Кроме того, христианам в Колоссах Павел поясняет, что, восстанавливая нашу способность мыслить, Бог тем самым обновляет в нас свой образ. Мы читаем в послании к Колоссянам 3:10 об обличении в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его. Образ Божий в человеке изначально включал и знание чистое, и непорочное. Но и знание было повреждено грехопадением. Однако, когда мы приходим к вере в Христа, Бог начинает восстанавливать в нас и этот аспект своего образа. Поэтому мы начинаем мыслить и понимать лучше, так что наши мысли и наш интеллект действуют в большем согласии с Божьим.
Дух Святой восстанавливает поврежденную грехом способность человека рационально мыслить, и это один из наиболее удивительных аспектов спасения. И Дух Святой действует, Дух Божий восстанавливает, стимулирует, совершенствует эту способность. Поэтому, когда благодать Божья через евангельскую весть о Христе входит в жизнь человека, он способен должным образом откликнуться на нее и принять Иисуса своим Господом и Спасителем. И даже после обращения Дух Святой продолжает действовать. Он дает понимание, он помогает правильно мыслить, рассуждать, не оценивать все, действовать в истине согласно воле Божьей.
Мы рассмотрели нравственные и интеллектуальные качества человека как образа Божьего. Теперь обратимся к нашим духовным качествам. Бог не имеет материального тела, и потому богословы говорят, что Бог есть Дух. Это не означает, что Бог, как Дух, связан теми же ограничениями, которые присущи тварным духам. Нет, Бог существует за пределами природной сферы, в сверхъестественной области, где Он не имеет материального тела. Именно это имеется в виду в Вестминстерском кратком катехизисе. На вопрос 4, кто есть Бог, катехизис дает такой ответ: Бог есть Дух. Основанием для этого убеждения служит, например, текст в Евангелии от Иоанна 4:24, где говорится: «Бог есть Дух». Духовная природа Бога также раскрывается в Ветхом Завете, где говорится о Духе Божьем. Например, Бытие 1:2 говорит, что Дух Божий носился над водою. Исход 31:3 указывает, что талантом и умением создать для скинии все необходимое Веселиила наделил Дух Божий. В таких местах в Ветхом Завете слова «Дух Божий» относятся к самому Богу, который есть Дух. Из первого урока мы знаем, что человек тоже имеет духовную составляющую. Бог создал человека с материальным телом и нематериальной душой или духом. Таким образом, наше бессмертие и духовное существование – еще одно качество, которым мы похожи на Бога. Это особенно ясно из сказанного в Бытии 2. «Господь Бог человека из праха земного сотворил и вдунул в лице его дыхание жизни». Следует отметить, сам способ сотворения Адама отличает человека от остального творения. В таких отрывках, как Бытие 1:30 и 7:15, ивритские слова «душа» и «дух» используются по отношению к животным. Но только об Адаме сказано, что он получил свою душу от Бога так непосредственно. Более того, из всех созданий Божьих только о человеке сказано, что после смерти тела наша духовная часть продолжает существовать. И, как сказано у Иоанна 5, стихи 28 и 29, «только человек будет воскрешен в последний день». Книга Откровения в главе 10 со стиха 11 по главу 21 стих 5 показывает, что только человек будет либо вечно нести наказание в аду, либо вечно радоваться на новой земле и новых небесах.
В предыдущие века богословы указывали, что передаваемые атрибуты Бога, те качества, которые мы разделяем с Ним, это главные аспекты Его образа в нас. Но современные богословы считают, что Божий образ в нас проявляется главным образом через наши обязанности. Тем не менее, свойства, которыми Бог похож на нас, составляют важный аспект Божьего образа в нас. В нас эти качества повреждены грехом, но они не настолько повреждены, чтобы мы утратили Божий образ. Мы по-прежнему выполняем обязанности Его служителей. И с Его помощью мы способны исполнять Его волю на земле.
В этом уроке, говоря о Божьем образе в человеке, мы рассмотрели порученные нам обязанности или положения, которые мы занимаем в творении, и свойства, которыми мы наделены. Обратимся к заключительной теме урока. Это отношения, в которые мы вступаем в роли Божьего образа. Когда Бог поручил человеку исполнять обязанности своего образа, Он тем самым установил с ним определенные отношения. Бог стал для нас верховным владыкой, а человек служит ему как вассальный правитель. Люди стали друг для друга соработниками, а творение стало подвластно человеку. Мы исследуем отношения, в которых мы состоим, как образ Бога, в три этапа. Во-первых, рассмотрим наши отношения с Богом. Во-вторых, рассмотрим отношения с другими людьми. И в-третьих, сосредоточим внимание на наших отношениях с творением. Итак, сначала обратимся к отношениям с Богом. Сотворив человека, Бог вступил с ним в отношения завета. Этот завет напоминал древние ближневосточные договоры между верховным владыкой или сюзереном, в данном случае это Бог, и вассальным или подотчетным ему правителем, в данном случае это человек. В частности, в Божьем Завете выражены три присущие древним договорам характеристики: благоволение или милость сюзерена к своему вассалу, верность или послушание которого сюзерен требовал от вассала, последствия или плоды послушания или непослушания. И также, как древние ближневосточные договоры продолжали действовать из поколения в поколение, так и Божий Завет с человечеством охватывает и наше поколение. Мы подчеркнем три стороны наших отношений с Богом. Обязанность отражать свойства и характер Бога. Во-вторых, нашу обязанность способствовать чистоте поклонения. и, в-третьих, нашу обязанность созидать Божье Царство. Вначале рассмотрим обязанность человека отражать характер Бога. Как и образы лжебогов и царей древности, образы Бога истинного были предназначены отражать Его сущность, Его характер, Его качество. А Бог совершенно свят и праведен. Поэтому и человек, как носитель Божьего образа, призван к чистоте, святости и праведности. Как писал апостол Петр, 1 Петра 1:15 и 16, «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». А в послании к евреям 12:14 автор говорит, «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Падшее человечество не может достичь полноты святости своими усилиями. Мы полагаемся на совершенную святость Христа. Тем не менее, Бог по-прежнему ожидает от нас стремления к святой жизни через соблюдение Его заповедей.
Божий нравственный закон отражает нравственную сущность Бога. Заповеди показывают нам, каков Бог. И потому заповеди представляют собой не какие-то внешние правила, как если бы он раздумывал, а почему бы не заповедовать человеку «не убий». Нет, в шестой заповеди Бог велит человеку «не убивай», потому что такова сущность Бога. Заповедь велит не убивать, но она могла бы звучать так «уважай человеческую жизнь» или другая заповедь «не прелюбодействуй», иначе «будь верен тому, с кем ты близок». Почему? Потому что такова сущность Бога. Божий нравственный закон показывает нам, каков Бог, и поскольку мы живем в Божьем мире, и мы носители Его образа, мы должны поступать, как поступает Он. Если мы говорим о Божьем нравственном законе, то невозможно не относить его к нам и не применять его к нам.
Как бы мы ни старались исполнять Божьи заповеди и быть послушными Богу, как бы мы ни старались быть Ему верными, нам это не удается. Писание ясно говорит об этом в таких отрывках. Экклесиаст 7.20, к Римлянам 7.18 и 19 и 8.3, а также Галатам 5.17. Апостол Иоанн пишет 1 Иоанна 1.8 и 10. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». Вестминстерский полный катехизис, вопрос 149, поясняет, почему мы не способны достичь совершенства. Никто из людей не способен ни собственными силами, ни по благодати, полученной в этой жизни, достичь совершенства в выполнении заповедей Божьих. Каждый человек изо дня в день нарушает их в мыслях, словом или делом. Хотя ни один человек, кроме Иисуса Христа, не способен в совершенстве отражать качество Бога, все мы обязаны стремиться к святости и праведности и прилагать к этому усилия. И по Божьей благодати мы постепенно начинаем более точно отражать Его образ. Вот почему Павел мог написать 2 Коринфянам 3:18. «Мы же все открытым лицем, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Мы рассмотрели такой аспект наших отношений с Богом, как обязанности отражать характер Бога. Перейдем к нашей обязанности способствовать чистоте поклонения Богу. Поскольку действительным образом Бога является человек, идолы и любые другие изображения Бога – это его ложные образы. Хотя наши поврежденные грехом чувства могут побуждать нас поклоняться Богу через созданные нами образы, Писание не признает такое поклонение. Такой грех совершил Аарон, Исход 32, когда сделал для Израиля золотого тельца. В книге Исход 23 такое поклонение Богу запрещено. На этот запрет указывал Моисей, когда писал Второзаконие 4, 15 и 16. «Вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хариве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину». Выступая за чистоту поклонения Богу, Моисей напоминает своим читателям, что Бог явил себя в нематериальном образе. Бог стремился сохранить отношения с Израилем в чистоте, сохранить их от идолопоклоннического богословия и поклонения, характерных для окружавших Израиль народов. Он указывал, что Бог не может быть духовно связан ни с каким объектом, и никакой объект не может быть использован при поклонении Богу или для того, чтобы добиться его помощи или одобрения. Бог есть истинный, и Он не позволяет обращаться с Ним, как с идолами и лжебогами.
Богу не угодно такое поклонение, каким было поклонение лжебогам в древних культурах. Бог не идол, Бог – личность. Бог есть Троица – Отец, Сын и Дух Святой. Следует сказать, что когда люди поклоняются идолам, они начинают приписывать идолу качества, которые считают лучшими в себе. И постепенно, в конце концов, мы через этот идол начинаем поклоняться себе.
Мы говорили о том, что отношения завета с Богом требуют от нас отражать характер Бога и способствовать чистоте поклонения Богу. Теперь рассмотрим нашу обязанность созидать Божье Царство. Когда Бог повелел человеку наполнять землю, Бытие 1.28, тем самым Он заповедовал нам распространять Его образ по всему миру. Древние цари располагали свои образы по всему своему царству, чтобы напоминать о милости и величии царя, чтобы побуждать людей повиноваться ему и чтобы показать, что царь пребывает со своим народом. И подобным образом человек, расселяясь по всей земле, повсюду свидетельствует о том, что Бог владычествует над миром. И это не просто символ. Поскольку люди исполняют обязанность Божьих вассальных правителей, мы повсюду распространяем Его правление. Таким образом, овладевая землей, как Бог заповедал, Бытие 1.28, мы исполняем свое предназначение. Нужно отметить, что в этом мире существует не только Божье Царство. Богу противостоит царство сатаны. И люди, по рождению, принадлежат к этому царству врагов Бога. Все, кто не верит во Христа, борются против Бога, независимо от того, знают они об этом или нет. Павел говорит, Ефесянам 2:1 и 2, «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Тем не менее, на всех людей возложена обязанность созидать Царство Божие. И те, кто строит царство сатаны, виновны в измене. Мы рассмотрели, в каких отношениях мы, как образы Божьи, состоим с Богом. Теперь обратимся к отношениям с другими людьми. Мы сотворены по образу Божьему, и это влияет на наши отношения с другими людьми. На нашем уроке мы остановимся на двух гранях этих отношений. На нашей обязанности оказывать людям уважение и поддерживать справедливость. Вначале поговорим о человеческом достоинстве.
Представьте себе молодых родителей, которые посылают своей семье фотографии новорожденного. Кто-то повесит фотографию младенца на стенку, другие члены семьи покажут фото друзьям или будут хранить в фотоальбоме. Возможно, найдутся и такие, кто без всякого уважения к молодым родителям просто выбросит карточку ребенка в мусорное ведро. Легко понять, насколько оскорблены будут таким поступком его родители. Нечто подобное можно сказать и о Божьем образе в человеке. Каждый человек драгоценен для Бога, потому что каждый из нас является носителем Божьего образа, и значит, каждый человек обладает достоинством и заслуживает уважения.
Писание учит. Бытие, глава 1, 27-28 и глава 5, стихи с 1 по 3. Что носителем Божьего образа является каждый человек, независимо от пола, возраста, национальной принадлежности, социального статуса, состояния здоровья, способностей и всех тех качеств, которые отличают нас друг от друга. Да, наши свойства отражают Бога в разной степени, но каждый человек является образом Божьим. И проявлять неуважение к человеку значит оскорблять его Творца. Бытие 1 указывает, что один из ключевых фактов нашей идентичности состоит в том, что Бог создал нас по Его образу. Следовательно, все люди сотворены для того, чтобы отражать славу Бога и быть Его представителями в мире. Это касается всех людей и имеет этическое значение, указывая нам, как следует относиться ко всем людям, с которыми мы встречаемся. Если каждый человек есть образ Бога, то наше отношение к человеку показывает, каковы наши отношения с Богом. Насколько мы уважаем людей, настолько мы почитаем Бога, их Творца. И если мы плохо обращаемся с людьми, оскорбляем их и унижаем их, тем самым мы оскорбляем Бога. И Бытие 9.6 предписывает высшую меру наказания за грех убийства по той причине, что человек создан по образу Бога. Жертва убийства является носителем Божьего образа, и причиняя зло образу Бога, вы оскорбляете Его Творца. Нам сказано не злословить друг друга, то есть нельзя наносить друг другу не только физический, но и нравственный вред, поскольку люди созданы по образу Божию. В сущности, эта же мысль сформулирована в книге Притчей 14.31. «Кто теснит бедного, тот хулит Творца его, чтущий же его благотворит нуждающемуся». Здесь речь идет о вреде материальном. То есть, независимо от того, какой причинен ущерб, физический, нравственный или экономический, принцип остается неизменным. То, как мы обращаемся с носителями Божьего образа, говорит о нашем отношении к самому Богу. И нужно отметить ключевой аспект всех этих текстов в Библии. Речь идет о людях вообще. Речь не только о народе Божьем, а о человечестве в целом. Независимо от расы, пола, социоэкономического положения, религиозной принадлежности, нравственных стандартов, каждый человек, как носитель Божьего образа, обладает достоинством и заслуживает уважения. И то, как мы поступаем с людьми, свидетельствует о нашем отношении к Богу. Важно не только признавать достоинство каждого человека, но и защищать справедливость. Писание повелевает нам заботиться о справедливом отношении ко всем образам Божьим. Убийство запрещено на том основании, что все люди являются носителем Божьего образа. Бытие 9.6. И по той же причине запрещается оскорблять человека. Иакова 3.9. Значимость справедливости открывается нам также и через размышления о Царстве Божьем. Когда Бог поручил человеку созидать его царство, Он заповедал хранить его закон и применять этот закон справедливо. Мы сможем лучше понять, как наше положение вассальных правителей обязывает нас заботиться о справедливости, если посмотрим, как Библия описывает доброго царя. Царица Савская хвалит царя Соломона. 2 Паралипоменон 9.8. «Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол свой, в царя у Господа Бога твоего. По любви Бога твоего к Израилю, чтобы утвердить его навеки, он поставил тебя царем над ним, творить суд и правду». Царица Савская правильно говорит, что хороший царь правит по воле Божьей, как угодно Господу. Такой царь использует данную ему Богом власть для того, чтобы поддерживать порядок, справедливость и праведность. Все люди наделены царской властью над творением, подобно Соломону. И мы несем ответственность за то, чтобы поступать справедливо в отношении к другим людям. Сходные описания справедливости мы находим у Исаии, Пророк описывает пришествие Мессии, Верховного Владыки над земным Царством Божьим, Христа, которого мы теперь знаем под именем Иисуса. Согласно пророку Исаии, глава 42, стихи с 1 по 4, «Христос возвестит народам суд, будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». Основываясь на примерах Соломона и Иисуса Христа, можно сказать, что установление справедливости – это важная обязанность образа Божьего. Мы исследовали отношения человека с Богом и с людьми. Теперь обратимся к остальному творению. Наше отношение к творению описано в Библии, Бытие 1, 27 и 28. Еще раз послушайте эти слова. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Человек, как образ Божий, поставлен главой творения. Нам поручено наполнять землю и править всеми созданиями Божьими. Богословы часто называют это поручение культурным мандатом, поскольку согласно этому поручению человек призван превращать дикую природу в Божий сад, организовывать человеческое общество и созидать культуру. Что под этим подразумевается?
Размышляя над книгой «Бытие», главы 1 и 2, и об обязанностях, которые даны нам, людям, я думаю, что они делятся на две категории. С одной стороны, Бог сказал «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». Эта чудесная заповедь велит нам быть сотворцами. Вторая заповедь, или вторая наша задача – заботиться о творении, распоряжаться им во славу Богу, владычествовать над ним, как сказано в этих главах книги «Бытие». Итак, мы призваны не просто умножаться, не просто увеличивать численность, но и заботиться о мире, созданном Богом. Мы призваны упорядочивать творение, приносить плоды, возделывать почву и заботиться о ней. Творческое начало, вложенное в нас Богом, мы должны использовать и продолжать творить в том мире, который Он поручил нам.
Бытие 2:8 говорит, что Бог насадил сад в Эдеме, но Писание умалчивает о том, как выглядел остальной мир. Из первой главы книги Бытия мы знаем, что Бог охарактеризовал мир как «хороший», и исследователи текста согласны в том, что в этом случае ивритское слово «тоф», переведенное словом «хорошо», подразумевает «угодно Богу» и «красиво». Однако тот факт, что человеку было поручено овладевать землей, подразумевает, что творение нуждалось в совершенствовании. Писание говорит, что Бог гулял в Эдемском саду, Бытие 3:8, то есть сад был достойным Божьего совершенства местом. В первом уроке мы говорили, что Бог поручил Адаму и Еве исполнять в саду священнические обязанности. Следовательно, Эдемский сад был Божьим храмом или святилищем. Но эти факты дают основание заключить, что остальное творение отличалось от сада. Дав культурное поручение человеку, Бог повелел ему распространять свое правление на весь мир, овладеть землей и всю ее превращать в прекрасное Божье святилище. Человеку было поручено не только окультуривать мир, но и править животными. Позднее закон Божий подробнее говорит о том, как следует обращаться с животными, и это помогает нам понять, что означало повеление владычествовать над животными. Домашним животным надлежало еженедельно давать день отдыха, исход 20:10, и запрещалось впрягать в упряжку разных животных, второзаконие 22:10, вероятно, потому что это было для них тяжело физически, и ограничивать тяжело работающих животных в еде, Второзаконие 25:4. Касательно диких животных, Писание также дает указания. Исход 23:11. Позволяет им питаться с полей, И Второзаконие 22 стихи 6 и 7 запрещает убивать или ловить дикую птицу, яйца которой человек собирал для еды. Обязанности, которые Бог возложил на человека, касательно земли и других творений, указывают, что этот мир существует не только для нашего удовольствия, он существует для Бога. И как образы Бога мы призваны защищать все то, что Он считает хорошим, управлять миром так, чтобы не вредить, а улучшать. Статус Божьего образа в человеке означает, что мы призваны определенным образом относиться к Богу, к другим людям и к окружающему миру. Мы – представители Бога на земле, и наши мысли, поступки и чувства должны отражать Его характер. Мы несем перед Ним ответственность за то, чтобы исполнить свое предназначение и принести пользу творению и всем его созданиям, и принести ему славу. В этом уроке мы рассмотрели роль и обязанности человека как образа и подобия истинного Бога. Мы описали нравственные, интеллектуальные и духовные качества, которыми наделены люди, как образы Бога. А также мы охарактеризовали отношения, в которых мы находимся с Богом, другими людьми и творением в целом.
Многие современные направления философии целиком сосредоточены на человеке. Считается, что признавая высший авторитет Бога, человек низводит себя до положения раба. И что если отвергнуть идею Бога и все внимание сосредоточить на человеке, это придаст человеку достоинство и чувство уверенности в себе. Напротив, как образы Бога, мы имеем несравненно большую значимость, чем смогли бы обрести своими силами. Бог дал нам царское достоинство. Мы призваны представлять Его правление на земле, что может дать человеку большую ценность и уверенность в себе.